В книге Откровения записана такая картина, когда души тех, которые были убиены за свидетельство об Иисусе Христе, перед жертвенником Господним вопиют и говорят: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим за кровь нашу?» Вот это очень важное слово. «Доколе, Господи, доколе ты не мстишь?» И как мы слышали уже на конференции, эти вопросы задавал и Давид, задавал Иеремия, задавал Аввакум, и задавали прочие люди. Когда Бог пошлет суд на нечестивых? Ну, в вечности понятно, когда они все предстанут перед Богом на последнем суде и услышат приговор. Но будет ли это на земле? Неужели правители и народы будут безнаказанно купаться во грехах и уничтожать христиан? Мы сегодня с вами посмотрим на один замечательный текст из 5 главы книги пророка Даниила, который даст нам ответ на этот вопрос. Откройте вместе со мной книгу Даниила, 5 главу. Давайте мы ее прочитаем, это интересная история, и потом часть за частью разберем этот текст. Итак, книга Даниила, глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь, вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чрез его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облачен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же после слов царя вельможьего вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога, вне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тельновецов, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. И так пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил к царю, и царь начал речь, сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, высокая мудрость найдены в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. А тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облачен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие и честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат и не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои. Ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание, и вот значение, и вот что начертано. Мене, мене, текелу, парсин. И вот значение слова мене: исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облачили Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Эта глава достаточно большая, 31 стих, и в этой главе есть много замечательных мыслей для проповеди. Я понимаю, что я не смогу вот за отведенные мне 50 минут, час полностью изложить всю эту главу, поэтому я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на эту главу вот под одним углом, с одной перспективы. Эта глава очень ярко иллюстрирует одно библейское понятие, которая называется «мера беззакония». Мера беззакония. Священное Писание показывает нам, что Бог, в которого мы верим, Он терпелив. Более того, сказано, что Он долго терпелив. Но интересно, что Он не вечно терпелив. Бог милосердно терпит греховность людей, пренебрегающих им, но, как сказано в Священном Писании, не вечно Духу Господнему быть пренебрегаемым. Вот понятие «мера беззакония», я дал это определение, понятие «мера беззакония» говорит о том, что есть незримая граница, линия, которую видит только Бог, пересечение которой мгновенно изливает Божий суд на народ или на человека. Это интересное понятие, и о нем редко говорится, и я бы хотел, вот, чтобы мы сегодня посмотрели и запомнили вот, мера беззакония. Если вы запомните что-то из моей проповеди, запомните эту фразу. Она в жизни вам пригодится, она сможет вам, поможет вам интерпретировать ряд вещей и событий. Бог долготерпелив и многомилостив. Он многократно предоставляет возможность людям обратиться. Но если человек упорствует во грехе и пересекает незримую линию, терпение Бога заканчивается, и Он изливает свой гнев. Бог говорит: «Все достаточно». Именно это произошло здесь, в прочитанном тексте с царем Валтасаром. Почему Бог иногда так резко судит грешников? Как грешник доходит до такого состояния? И какое предупреждение несет нам вся эта история? Об этом мы поразмышляем сегодня, смотря на несколько важных мыслей из прочитанной нами главы. Итак, давайте начнем с первой мысли, на которую хочу обратить ваше внимание. Я назвал так: «Воронка греха». Вы знаете, иногда, когда вы где-то спускаете воду в ванной, вы видите иногда воронка, которая, знаете, вот, когда попадается что-то туда, она просто засасывает до самого дна. Так вот, с грехом есть нечто подобное. Вот в таком состоянии, в котором оказался Валтасар и, оказывается, некоторые люди не приходят в это состояние сразу. Человек приходит к такому состоянию, делая небольшие шаги, но эти все шаги в одном направлении – вниз. Мы встречаем здесь в первом стихе вот Валтасара. Валтасар был сыном Набонида и внуком Навуходоносора. Если вы посмотрите аналы истории, вы увидите, что наследником Навуходоносора стал его сын, явил Мирадах, который правил всего 2 года. А его шурин, Нереглиссар, убил его и правил 4 года после него. Потом престол занимал 2 месяца один правитель-марионетка, Лабаши и Мардук, и, наконец, после них царем стал Набонид, который правил 17 лет. Набонид женился на дочери царя Навуходоносора. И он стал отцом Валтасара. Таким образом, Валтасар через дочь Навуходоносора был его внуком. Валтасар был соправителем вместе со своим отцом, и отец дал ему город Вавилон, которым он правил. История говорит, что он был много в разных военных походах, и, очевидно, его сын в это время правил Вавилоном. Кстати, вот почему он говорит Даниилу: «Наречу тебя третьим в царстве». Потому что был его отец, был он, и после этого это был высший титул, высший чин. Ты назовешься третьим в царстве. Итак, Валтасар был внуком Навуходоносора, и хотя он здесь несколько раз назван сыном, мы понимаем, что слово «сын» в Священном Писании часто употребляется в смысле «потомок». Пример: Иисус – сын Давида. Он не был в прямом смысле сыном Давида, но он был потомком Давида. Насколько мы понимаем, здесь та же самая ситуация. Итак, как этот царь Валтасар пришел к такому ужасному состоянию? Здесь был целый ряд шагов. Первое, мы видим отвержение истины. Валтасар слышал истину много раз, но он ее отверг. Он хорошо знал все события, описанные в первых 4 главах Даниила. Он фактически взрослел рядом с Даниилом и его 3 товарищами. Да, он был чуть моложе их, но все же он рос в ту эпоху. Он с ранних лет сталкивался с живым свидетельством об истинном Боге. Он точно слышал, как Навуходоносор обнаружил исключительных молодых юношей и поставил их правителями над Вавилонской империей. Он точно это знал. Он слышал, а возможно даже видел, как Бог удивительным образом Сидраха, Месаха и Авденаго вывел невредимыми из печи. И он точно видел своего деда, мычащего как вол, который ел солому. Я не знаю, что вы помните про своего деда, но если бы ваш дед делал такое, вы бы наверняка запомнили. Это событие чрезвычайное. И он точно слышал об этом. Он жил в царской семье, и наверняка он видел своего деда, который очутился в таком страшном состоянии. Больше того, он видел потом обращение деда. И он слышал, как тот дед, обратившись, дает повеление, он признает Бога великим, властелином, и он точно знал, что Бог его дед повелел всем во всем царстве прославлять этого Бога. И если кто-то скажет что-то против этого Бога, то его нужно изрубать в куски и дом его разрушить. Он точно все это знал. Он знал, что дед приказал уважать всем Бога иудеев. Царица, мы видим здесь упоминание про царицу. Царица – это, вероятно, не жена Валтасара, потому что сказано, что жены и наложницы его присутствовали на пире. Царица – это, скорее всего, жена Набонида, его отца. И смотрите, интересно, царица напоминает ему о том, о чем он знал. 22 стих мы читаем, это слова Даниила. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Интересно. Он отвергает истину, и он попрал наследие своего деда. Опять же, смотря на историю, друзья мои, вырождение в истории встречается гораздо чаще, чем возрождение. И как сказал Джордж Сантьяна, те, кто не помнят прошлого, обречены повторить его снова. Он забыл урок, который выучил его дед. Кстати, интересно, Навуходоносора к тому времени нет примерно 20 лет. Ну, может быть, 25 лет. И посмотрите, как сильно меняется картина. Навуходоносор произносил сильнейшее свидетельство, открыто обращаясь ко всем народам. Проходит поколение, проходит всего немного, и все совершенно забыто. Вот ты смотришь, это страшные уроки истории. Знаете, вот выученное старшим поколением за всю жизнь путем проб и ошибок молодые люди отвергнут только для того, чтобы на своем опыте выучить то же самое. И мы видим, происходит это здесь. Он знает, но он отвергает истину, он не внимает ей, он идет дальше. Второе, что мы видим здесь, это беспечность. Смотрите, Вавилон в этот момент уже несколько месяцев находится в осаде. Армия медийцев, медян и перцев расположилась у стен города, и они воюют против Вавилона в этот момент. А Валтасар, что он делает в этот момент? Он вообще не переживает об этом. И он решил устроить блестящую вечеринку. Вавилон в то время занимал площадь около 1000 гектаров и был крупнейшим из известных городов древности. Со всех сторон он был окружен стенами, даже двумя стенами. Внешняя стена была шириной почти 4 метра, а внутренняя стена была шириной еще больше, 6,4 метра. Высота этих стен достигала в некоторых местах до 90 метров в высоту. Более того, еще перед стеной был вырыт большой ров до 60 метров. История говорит, что река вот Евфрат протекала через этот город с севера на юг, а у них не было проблем с водой. И насколько мы можем верить данным историков, они говорят, что запасов продуктов в городе хватило бы на кормление населения в течение 20 лет. То есть это огромнейший город, огромные стены, да. Вокруг идет война, их окружила медоперсидская армия. И он показывает, мне вообще ни к чему все это. Он уверен, что они неуязвимы. Поэтому давайте будем гулять. Третье, что мы видим здесь происходит, это пьянство. Мы читаем, смотрите, первый стих. Валтасар сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино. Подобные мероприятия были очень распространены в древнем Вавилоне. Правитель приглашал высокопоставленных лиц для того, чтобы погулять и напиться. Это было время непристойных песен, пошлого поведения. И вечер заканчивался тем, что гостям помогали добраться домой. Последствия пьянства хорошо известны. Библия неоднократно предупреждает о пьянстве, о них. Пьянство развеивает всякое приличие, всякую пристойность. Но он здесь не обращает внимания. Он отвергает истину, он в беспечности, он пьет, и он идет еще дальше. Четвертое, аморальность. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор отец его вынес, и дальше жены его и наложницы его пили. И здесь два раза подчеркнуто. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из святилища из Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Ну и хотя здесь, может, конкретного слова нет в этом тексте, но насколько мы знаем истории, есть масса пары других текстов, где мы видим, такие вечеринки, как правило, были не просто вечеринки, где они слушали красивую музыку или красивую оперу. Это были языческие церемонии, посвященным определенным богам с сексуальным развращением. Он делает еще шаг дальше. В пьяном угаре, в беспечности, отвергая истину. Он восхищается, он радуется разврату. Он идет дальше, следующий шаг. Я назвал его надменность. Второй стих. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского. Смотрите, вот в таком пьяном угаре он показывает, что он пренебрегает всем. И еврейским богом, и окружающим войском. И чем более он пьянеет, тем более надменным становится его сердце. Шестое, идолопоклонство, четвертый стих. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Мне кажется, что здесь специально написаны эти слова вот до каждого, просто чтобы смешно нам стало. Это, знаете, вот эта пьяная вечеринка, это как вот в детстве у нас, ну съешь ложечку за маму и за папу, помните, ну и за дедушку еще, ну и за бабушку, бабушку нужно, и вот они, давай за того бога, давай. А ты что, деревянных не уважаешь? Ну я уважаю, конечно. А ты что, каменных не уважаешь? Да, конечно, уважаю, да. Вы понимаете, здесь и сколько перечислено, славили серебряных, медных, железных, деревянных, ну и за каменных же выпить надо, ну и каменных давай. И они доходят еще, делают они еще один страшный шаг. Седьмое, богохульство. Третий стих. Тогда принесены золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме. И пили из них царь, вельможи его, жены его и наложницы. До этого он демонстрирует, что ему вообще все равно, что происходит вокруг, он пьянствует. Но в этой точке он дотрагивается до Божьего. Он дотрагивается до Божьего. Эти сосуды были особенные. Они были употребляемы только для служения Богу. Они были святыми. В том смысле, что их отделили специально для этого употребления. Их нельзя было употреблять ни для чего, кроме как для поклонения святому Богу. И вот Валтасар берет святые вещи и употребляет их для поклонения своей похоти. Это было полное пренебрежение Бога, того Бога, о котором он слышал с детства. В какой-то момент его душа становится бесчувственной, и он совершает богохульство. Дьявол подобной дорогой ведет сегодня многих людей. Обратите внимание, что когда мы смотрим на эти ступени, как он опускается все ниже и ниже, тут интересный момент будет. Вот если сразу сказать, что вот с первой на седьмую не прыгнешь, это тяжело. Знаете, вот первый момент ты отвергаешь истину, но чтобы уже богохульствовать, ты это не сделаешь. А вот с первой ступени на вторую ступень, не так страшно, всего лишь на одну ступень стал. А потом еще один шаг сделал. Ну, понимаете, когда ты сделал один шаг, тебе уже следующий шаг нужно делать с этого места, не с того, где ты начинал. Ты делаешь его с этого места, а отсюда сделать следующий очень легко. И он делает второй, он делает третий, он делает четвертый. И он доходит до страшных вещей. Лукавый сегодня работает над тем, как он губит души людей. Люди не сразу становятся, знаете, богоненавистниками, пьяницами и извращения разные совершают. Все начинается по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Дьявол ведет этим путем. И он хочет привести человека к той точке, когда у него уже отсутствует чувствительность. Он уже потерял в берега все. Он уже не понимает. Кстати, такая же картина описана в первой главе послания Римлянам. Если вы почитаете, вот Алексей Алексеевич, замечательная проповедь, даже несколько проповедей на эту главу. Смотрите, Павел описывает Римлянам 1:21. «Но как они, познав Бога, то есть видя Бога в природе, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки аминь». Я не дочитал весь текст. Вы помните, они исполнили там блюда, ненависти, там целый список, он доходит до самого низа и говорит, они делают и других одобряют это делать. Вот что совершает грех с людьми. И в истории, друзья, такое происходило много раз с личностями, с государствами и даже с целыми нациями. Такое произошло с допотопным миром. Граница отодвигалась, пока Господь сказал «все». И Он все уничтожил. Такое произошло с хананеями, с народом, которые жили в земле ханаанской, да, ту землю, которую потом Бог отдал евреям в наследие. Смотрите, Бытие, 15 глава, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Смотрите дальше. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Вот этот термин мы находим вот здесь. Мера беззакония амореев. У Бога есть некоторая черта. И как только наполняется мера беззакония, Бог стирает с лица земли личности, нации, народы. Похожее случилось с Содомом в Содоме и Гоморре. Вы помните эту ситуацию? Развращение дошло до того, помните, что когда пришел ангел спасти Лота, все мужчины собрались и говорят: «Выведи нам, мы познаем его». Вы представляете, до чего там дошло? Что было дальше? Бог посылает дождь огненный и серный и просто все уничтожает. Такое произошло не только с языческими народами, такое произошло с народом израильским, когда они вошли в землю обетованную, но не стали чтить Бога, они не истребили языческие народы, они вошли в союз с язычниками, и это растлило их. И помните, сказано, что они дошли до того, что стали поступать хуже, чем народы, которые жили до них там. Что совершает Бог? Он все стирает. Он все стирает. Такое однажды произошло с Иерусалимом. Смотрите, Матфея 23 глава 37 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями, побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И вот эта черта. Вот остается дом ваш пуст. И вы помните, что после этого произошло? Проходит немного времени, приходит Иерусалим, его разрушает и стирает с лица земли. Вот такое, мы видим, случилось здесь, в этой главе с Валтасаром. Превысил меру беззакония. Вторая мысль, на которую мы посмотрим здесь, мы посмотрели на эту воронку греха, как она затягивает людей. Вторая мысль, которую мы видим здесь, это Божий приговор. Божий приговор. Смотрите, 5 стих. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть, которая писала». Они завоевали сосуды, но они не завоевали Бога. Бог ревнует, когда посвященное Ему человек употребляет для поклонения себе. Грешные умы, видя, что Бог не действует сразу, заключают, что Он не станет действовать вообще. Но они сильно заблуждаются. Черта достигнута, Божье терпение закончилось. Продвинувшись еще на один шаг по тропе неверия, он, сам того не зведая, пересек незримую границу. И это был последний акт презрения к Богу. И Бог говорит: «Все». Люди могут пренебрегать Богом и хулить Его имя только в течение какого-то определенного времени. Потом рука Господня начинает действовать. И мы видим здесь, появилась кисть, писавшая на стене, и в этот момент пьяная вечеринка замерла. Наступила ошеломляющая тишина. Смотрите, 6 стих. «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чрезв его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Вы представляете, какой стресс испытывает этот человек, что колени одно о другое бьются. Бог превращает зал пиршества в зал суда. Стена царского помещения теперь напоминает надгробный камень, на котором все увидели эпитафию. Увидев руку на стене, смотрите, интересно, как поменялся царь. Куда делась его дерзость? Где теперь насмешливый, безбожный царь, который думает, что он властелин всего и никаких нет границ? Мы видим, его колени бьются от страха. Веселый царь становится мрачным, и он увидел только кисть. Он еще не увидел самого Господа, пред которым ему однажды нужно будет предстать. Срочно, сразу, он, знаете, он продолжает играть, я награжу, дам золотую цепь, там, багряницу, третьим в государстве наречется. Он по-прежнему пытается изображать из себя царя, как будто бы он контролирует ситуацию. Позван Даниил. И, кстати, интересно, Даниилу в это время уже за 80. Позван дедушка Даниил. И я смотрю на этого человека, просто удивляюсь. Смотрите, настоящие слуги Бога никогда не прекращают ему служение, даже на пенсии. Кто-то там за эти пару дней в интервью про пенсии говорил, не знаю, да, вот здесь 80, по-моему, 82, поскольку я считал, примерно здесь Даниил. И он приходит, и смотрите, Даниил, он вообще невысоко ценит титулы, вот эти все знаки почести от царей. Он относится к царю с уважением, но он не боится сказать ему правду. Он боится только одного царя с большой буквы. И когда ты боишься одного царя с большой буквы, ты не будешь бояться других царьков здесь земных. Он знает это, он знает личность, он общается, он молится ему. Смотрите 22 стих. И ты, сын его, царь, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. 24 стих. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текелу парсин. И вот значение слова. Мене исчислил. Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен. На весах и найден легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. То есть исчислен, взвешен, разделено. Мене, мене, исчислен, исчислен, взвешен, разделено твое царство. Грешные умы, видя, что Бог не наказывает сразу, думая, что наказание не придет никогда, но Бог все взвешивает. Бог решил положить конец его царству. И вы знаете, я уже говорил о том, что подобное происходит с разными личностями, государствами и целыми нациями. Но знаете, мера беззакония есть и для верующих людей, и для церквей. Когда верующие предаются греху и начинают бесчестить имя Господа, он, ревнуя о своей славе и о святости своего имени, порой забирает их жизнь, чтобы очистить церковь. Смотрите, 1 Коринфянам 11 глава. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это сильнейшая мысль. Это не значит, что верующие идут в ад. Это не значит, что они будут навеки в аду. Иисус выпил за нас чашу гнева, мы помилованы в Сыне Его Иисусе Христе. Но Бог, ревнуя о своей святости, о чистоте, о прославлении имени своего, иногда совершает такие вещи. Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что что-то похожее произошло с Ананией и Сапфирой. Деяние 5.3. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать духу и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенные продажи не твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услыхав сии слова, Анания пал бездыханен, смотрите. И великий страх объял всех, слышавших это. Люди соприкасаются со святостью Бога. Бог не поменялся. Он не поменялся. И люди шокированы, шокированы святостью Бога. Друзья мои, такое же происходит и с поместными церквями. Скажите, может ли Бог разрушить церковь? Может ли Бог разрушить церковь? Это интересный вопрос. С одной стороны, мы читаем, что он говорит в Матфея 16:18, «Ты, Петр, на семь камней создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть Вселенская Церковь не может быть разрушена. Вселенская Церковь включает в себя всех избранных Богом ко спасению со всех концах земли. И ни один избранный Богом человек не будет потерян. Но поместная церковь может быть разрушена. Вспомните, где церкви из 2 и 3 главы Откровения? Мы читаем Откровение 2.5. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, говорит Христос церкви, послушайте, скоро приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаяйся». Вау! Это очень сильные слова. Это очень сильные слова, и нам нужно видеть эту грань. Мы с разных сторон пытаемся раскрыть тему. Есть эта грань, о которой нам нужно понимать. Опять, речь не идет о том, что верующие потеряли спасение, но речь идет о том, что поместная церковь потеряла свою силу, потеряла свое свидетельство, потеряла свою цель, потеряла чистоту доктрин. Церковь начала бесчестить имя Христа своим поведением. Иисус Христос приходит, ревнуя о своей славе. Ведь эти люди называются Его именем. Он, ревнуя о своей славе, стирает все. Это очень сильные мысли. Иисус убрал эту церковь, потому что она зашла слишком далеко во грехе. И в истории было множество поместных церквей, которые пережили это. Шаг за шагом, шаг за шагом, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Они доходят в ту точку, когда Господь говорит: «Все, приду и сдвину светильник твой». Это очень отрезвляющая мысль, очень сильная мысль, но нам нужно это понимать. И вы знаете, я не могу об этом утверждать, но по моим наблюдениям, подобное происходит не только с обычными верующими людьми и с церквями. Мне кажется, что такое происходит и со служителями церквей. Вот мы собрались с вами здесь, мужи Божьи, у нас с вами откровенный разговор, как я говорил. Я вот смотрю на громкие падения последнего года, последних нескольких лет. Вы знаете, братья мои дорогие, в служении мы можем сбиться с пути. И начать служение и просто искать своего. Можно делать вроде бы правильное дело из неправильных мотивов. Проповедь Евангелия можно превратить в продвижение себя. И это очень серьезно. Проповедь Евангелия, кафедру, церковь мы можем превратить в продвижение себя. Я вот смотрю, как сегодня люди в мире пиарят себя, делают картинки, там все, все эти моменты, и вот они везде. А потом я смотрю на христиан. И мне кажется, что многие христиане делают все абсолютно то же самое. Только используя слова Бога. Там о Боге мало, там вот такая картинка человека, там про Бога мало. Этот горшок глиняный, который должен нести славу всю Богу воздавать, он впереди, а слов Бога там практически нет. Мы можем даже воевать с ересями, прославляя самого себя, чтобы показать, какой я. Я, понимаете, это страшная вещь. Она угрожает всем нам, она легко прилипает к нам. Вот будем откровенными. Наше служение – это некий микс. Вот я бы хотел сказать в своем сердце от души, что я служу исключительно одному Господу, больше никому, и все мои мотивы чисты. И мне иногда кажется, что я правда служу Богу, а потом проходит время, я оглядываюсь назад, и я понимаю, а вот был гнилой мотив. Или тебе кто-то что-то сказал неприятное, и ты смотришь, это меня раздражает. А почему это тебя раздражает? И ты начинаешь понимать, что в тебе есть много грязных мотивов, плоть имеет свое. И, к сожалению, вся наша жизнь и служение, если будем откровенны, это некий микс. Там есть ревность по Богу, но все это искажено нашей человеческой плотью. Спержин как-то писал, знаменитая его фраза. Он пишет: «Я смотрел на все свои проповеди и на множество своих трудов для Господа, но едва ли найдется что-то из этого, о чем я осмелился бы думать без слез. Все они оказались пораженными грехом и моим несовершенством. Когда я думал о любом деле, которое я когда-либо совершал для Бога, то я могу только молить: «О Боже, прости беззаконие моих святых дел». Очень сильные слова. «Беззаконие моих святых дел». И это так, знаете, эти плотские вещи, они так могут легко прилипнуть к служению, и ты вроде для Бога, и ты вроде ревнуешь для Бога, ну и тут чуть-чуть своего, вон еще чуть-чуть своего, ну а что, ну и другие же делают, ну и я себе чуток сделаю. И мы не замечаем, когда мы ищем своего, продвигаем себя со словами Бога на устах. И в этом, друзья мои, очень легко заблудиться. Я это замечаю в своем сердце, и Бог обличает меня. Я первый, кому себе эти слова говорю, потому что много вижу этих полутонов неправильных в своем сердце, о чем прошу у Бога прощения и сокрушаюсь. Но очень легко все это перемиксировать, очень легко не заметить этого. И говоря о Боге, начать искать своего, продвигать самого себя. И знаете, можно так увлечься этим, и ты перестаешь замечать это. А люди это видят. И какое-то время они терпят. Какое-то время они сносят и говорят: ну вы все грешные. Но по мере того, как граница отодвигается, 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 в какой-то момент они говорят: все, этого терпеть больше невозможно. И порой человек, уже не чувствуя, делает следующий еще шаг. И это конец служения. Он заходит так далеко, что это становится концом служения. Я на этой неделе закончил вот послание Иоанна изучать. Читал про Диотрефа. Диотреф считал себя первым, ему нравилось быть первым. Он злословил всех, кто посягал на его права. Других служителей он считал соперниками, а не сотрудниками. И, несомненно, он оправдывал это тем, что он борется за истину, что поместная церковь автономна, хотя на самом деле он просто продвигал самого себя. И знаете, что я вам скажу? Все служение, сделанное по плоти, Бог разрушит. Точно. И это не раз испытывал в своей жизни. О чем сокрушаюсь пред Богом? Все служение, сделанное по плоти, сделанное не для славы Божией, будет разрушено. Бог все разрушит. Это произойдет по двум причинам. Во-первых, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ты можешь скрывать эти вещи только до какого-то времени. А второе, Бог своей славы не даст никому. И когда мы, стоя на месте, ревнуя, которое должно прославлять Бога, пытаемся себя продвинуть, свою славу, себе славу заработать, Бог здесь вмешивается. Я смотрю на эти громкие падения последнего года, последних нескольких лет, такие проповедники падают. Как они пришли туда? Как они пришли туда? По маленькому шагу. Там я, эгоизм, моя слава, могу позволить себе, я. Вот сегодня анализируешь, смотришь на поведение этих людей и думаешь, а посмотри, и там, я видел это. Вот почему, братья, Священное Писание призывает хранить чистую совесть. Нам очень важно, как служителям, хранить чистую совесть. Если твоя совесть обличает тебя, не проходи мимо, остановись. Храни чистую совесть, повелевает нам Священное Писание. И, кстати, вот почему, друзья мои, нам очень с вами нужно ревновать о смирении. Чем дальше ты продвигаешься в служении, чем больше Бог дает тебе ответственности в служении, тем больше смирения нам нужно. Иначе мы все испортим. Алексей Алексеевич, честно скажу, испытываю большое благословение служить рядом с этим вот Божьим человеком. Несколько месяцев назад он как-то проповедовал, и вот в одной из своих проповедей он сказал эту мысль, которая меня вот просто, она ярко засветилась для меня. Вот цитата из этой проповеди. Он пишет, там я привел цитату. «Как только человек обгоняет в своих способностях и возможностях свое смирение, он попадает в зону опасности. Его служение быстро теряет силу, становится источником напряжения для него самого и причиной конфликтов и разделений в теле Христова». Вы понимаете? Есть одаренность, есть возможности, которые Бог тебе, и ты растешь. Но как только твой рост обгонит твое смирение, это страшная граница. Тебя может понести, и ты можешь стать причиной многих конфликтов, разделений в теле Христовом. Вот почему нам очень важно хранить свое сердце в смирении. И, братья, нам нужно действительно задавать себе вопрос. Я сам себе задаю вопрос. Ты действительно делаешь это для Бога? Или это о тебе со словами Бога на устах? Ты действительно делаешь это для Бога или это о тебе со словами Бога на устах? Опять же, я не хочу, знаете, с высокой кафедры прийти сегодня, обличить и сказать, что все вы не такие. Это борьба всех нас. Это моя борьба, которая заставляет меня стоять на коленях и много плакать и молиться пред Богом. Я вижу в себе очень много этого. И прошу у Бога прощения, но я понимаю, что это та тропа, которой ведет дьявол шаг за шагом. И он просто хочет привести нас в ту точку, когда Бог скажет, все, достаточно. И это страшно. Итак, мы посмотрели на воронку греха. Мы с вами посмотрели на Божий приговор. И третья, последняя мысль, которую мы видим здесь в изучаемом нами тексте. Неотвратимый суд. Когда человек наполнил меру беззакония, когда неверующий человек, в частности, мы видим здесь Валтасара, он слышит, Бог приводит приговор, и за ним следует суд. Пересечена незримая граница, милость закончена, и дальше, как мы читаем в Священном Писании, ожидание страшного суда и огня Божьего. Если кто-то объявил войну Богу, Бог примет этот бой и покажет, кто хозяин. 30 и 31 стих. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. В ту же ночь, все очень быстро. Медоперсидская армия нашла способ, каким образом войти в город. Возможно, вы слышали. Река Евфрат протекала через Вавилон с севера на юг. И вот армия, что они сделали? Они просто взяли и отвели воду реки в другое русло и неожиданно ворвались в город через шлюзы под стеной. А они этого не ожидали. Они были в пьяни, были пьяные, они гуляли там. И город мгновенно был захвачен. И все Божьи слова исполнились в точности. Исполнилось пророчество Даниила. Золотая голова сменилась грудью из серебра. Бог продемонстрировал, что Он истинный властелин истории. И Валтасар, забывший слова Божьи и уроки истории, утратил свою жизнь. Однажды один итальянский князь, он был известен тем, что он был очень вежлив, добр к своим слугам. И у него был один слуга, который имел славу такого грубого и гневливого человека. И этот князь его долгое время терпел. Он много раз прощал его, а после этого слуга становился все более грубым и задиристым. И вы знаете, как, входя в князю, там есть определенная церемония или определенный порядок, как он должен делать. И однажды он вошел в палату, где заседал князь, и не захотел снять головной убор. Ему сказали: сними, так не положено здесь. А он говорит: мне холодно, я не хочу. И он просто в наглую зашел в княжескую палату в головном уборе. Князь сказал: сними шляпу. Он сказал: я не хочу, мне холодно. И тогда князь приказал прибить шляпу к его голове и таким образом казнить его. Его повели в подвал, ему прибили к голове, не хочешь снимать, они прибили эту шляпу к его голове. И когда люди это услышали, они говорили: зачем ты так жестоко? Ведь он всего лишь сделал небольшой проступок, он всего лишь не снял шапку. А князь сказал: я казнил его не за этот поступок, а за все его поступки. Сегодня исполнилась мера его беззакония. Если смотреть только на последние действия, они кажутся жестокими, но если понимать, что это было по накопительству. Вот, к примеру, я слышу, как люди задают вопросы и говорят: как Бог так жестоко мог повелеть уничтожить ханаанские народы? Помните, сказано: приди и все истреби. Все разрушь, ничего не оставь. И люди говорят: как святой Бог, любящий Бог, мог повелеть такое страшное истребление? Но они забывают, что до этого было множество грехов. До этого было принесение детей в жертву. Для этого было колдовство, ворожба, повальный блуд, сексуальные извращения, которые дошли до такой степени, что когда это была последняя капля. И Бог все стирает. Не столько за последнюю каплю, просто она стала последней, она переполнила меру беззакония. Бог наказал мир потопом, но до этого в течение многих лет он их терпел. Они слышали проповедь Ноя, праведника, и не покаялись. В Содоме и Гоморре, которые Бог стер с лица земли, жил праведник Лот, который мучился в праведной душе своей. Но они не захотели. Притчи 29.1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. И мы видим, exactly, точно, абсолютно то же самое происходит здесь. Послушайте, никакой народ, вождь или отдельный гражданин не может долго сопротивляться всемогущему Богу и победить. Не может быть такое. Приходят моменты, когда наполняется все это. Бог победит. Бога невозможно одолеть. Итак, мы сегодня с вами посмотрели вот на то, что произошло с Валтасаром и как мера беззакония его была наполнена. И мы сказали, что есть незримая граница, линия, которую видит только Бог, пересечение которой изливает Божий суд на человека. Я спросил вначале это слово, доколе, Господи? Доколе, Господи? Бог все контролирует. У Него есть черта. У Него есть граница. Я думаю, знаете что? Нам, верующим, даже нужно задавать вопрос не «доколе, Господи», а «почему я не там?» Ведь мы все могли быть там. И если бы не Божья благодать, мы бы все утонули в воронке греха. Но Он полюбил нас, Он послал благодать, Он выдернул нас оттуда, Он простил и помиловал нас в Сыне Своем Иисусе Христе. Вот почему мы здесь, а мы ничем не лучше других. Просто Божья милость. Бог возвеличил милость свою в отношении каждого из нас. Подводя итог этой проповеди, я хотел бы в заключении дать вам четыре мысли, четыре практических мысли. Первое. Падите перед Иисусом Христом. Если вы еще не спасены, я не знаю, есть ли такие люди здесь, но допускаю мысль. Если вы еще не спасены, не играйтесь со своей душой. Возможно, вы в одном шаге от суда. Один мой знакомый пастор недавно рассказывал, он проводил конференцию и после этого задержался в разговорах с людьми и быстро ехал в аэропорт, и он уже не успевал, и застрял в пробке. И, в общем, он быстро прошел этот security point, и безопасность вся эта, и он подбегает к воротам, где это гейт, подбегает, самолет еще стоит, а ворота уже закрыты. Там закрыли уже двери. И тогда он говорит, ну, пожалуйста, пустите. Она говорит, все, закрыто. А потом говорит, подождите, я посмотрю, может, я посажу вас на другой самолет. А посмотрев, она говорит, извините, это был последний самолет, и вы на него опоздали. Можно дойти до такой точки, когда будет слишком поздно, это будет последний самолет. Вот почему Священное Писание говорит нам, Исаия 55 глава, 6 стих, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконие к помыслы свои, и да обратятся к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Если вы не склонились перед Ним, падите пред Христом сегодня, пока милость Его простирается над вами. Второе. Доверьте суд Богу. Не завидуйте неверующим, не злитесь, не раздражайтесь. Суду Бога. Бог поставит, расставит все по своим местам. Я понимаю, это естественно, когда мы видим грех, когда мы видим зло. Знаете, вот, когда Эдвардс произнес свою проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога», люди сильно убоялись и обратились к Богу. Там сотни людей обратились к Богу. Мне иногда кажется, что если бы Эдвардс сегодня стал бы и произнес эту проповедь, на него бы просто не обратили внимания. Люди сегодня боятся больше змей и пауков и мышей, чем Бога. Но так будет не всегда. Асав завидовал нечестивым, пока не ушел, не вошел во святилище и не увидел конца их. Не завидуйте этим людям, не избирайте их путей. Это путь в погибель и конец страшный. И Бог это совершит. Третье. Храните себя в смирении. Одно дело говорить о неверующих людях, о том, что происходит. Вот мы, братья-служители, не так много здесь людей, которые знают Евангелие, которые любят Господа. Я знаю, что дьявол на нас с вами, братья мои дорогие, особенно охотится. И иногда успех может скружить нам голову. Когда появляются новые возможности, это может быть началом конца, началом того, что приведет нас к падению. Храните свое сердце в смирении, братья мои дорогие, ради Господа. И последнее, четвертое. Берегитесь маленьких грехов. Берегитесь маленьких грехов. Грех медленно нас возвращает, и нам нужно бороться, мы сразу там не окажемся. Маленький шаг, но он не в ту сторону. Берегитесь маленьких грехов. Дорогие мои, да поможет нам Господь в этом. Давайте помолимся с вами. Аминь. Господь, пастырь наш дорогой, мы идем к Тебе в молитве. Благодарим Тебя за замечательную конференцию, за то, что мы могли собраться здесь вместе, и что здесь Ты вот такой духовный стол накрыл нам обильно, и что книга Даниила столько замечательных истин сказала нам. За то, что Ты ободряешь, вдохновляешь нас, показываешь нам Тебя как владыку, и вместе с тем предостерегаешь каждого из нас. О, Господи, Слово Твое проникает глубоко, оно судит помышления наши, оно видит мотив, оно знает, оно показывает нам, что мы делаем и почему мы это делаем. Господи, я люблю Тебя. Мне так хочется служить Тебе по-настоящему. Мне так хочется, Господи, жить исключительно для Твоей славы. И вместе с тем, заглядывая в свое сердце, там столько еще греха. Господи, я благодарю Тебя за милосердие Твое и удивляюсь, как Ты терпишь меня. И я знаю, Господи, здесь многие братья собраны, и служители, и проповедники, Господи, и нам тяжело с самим собой. И эта плоть искушает нас со всех сторон, и дьявол усиливает все это, чтобы привести к падению, чтобы мы сошли с дистанции, чтобы мы были дисквалифицированы, чтобы мы обесчестили имя Твое жизнью своей, Господь. Сохрани нас. Сохрани нас. Мы просим о благодати Твоей, прошу Тебя своей душе и о всех братьях моих, собравшихся здесь, сохрани нас, Господи, дай нам любить Тебя и в чистоте сердца ходить перед Тобой. Господи, помоги нам сохранить чистую совесть. Помоги нам сохранить чистую совесть и любить только ли Тебя, а всего сердца. Ты знаешь тех братьев, собранных здесь, которые уже заигрались с грехом. Ты знаешь тех, которые сделали уже один шаг, а может быть и два, а может быть и пять в сторону греха. И грех разлагает, грех высасывает силы, грех лишает радости. Он забирает дерзновение в служении. Господь, служение становится сухим. Прости нас за это, Господь. Исцели нас Духом Твоим Святым. Дай в чистоте и искренности, с чистой совестью, и живя для славы Твоей, служить, помоги нам, Господь, в этом, исцели нас. Тот, кто запутался, Господи, кому тяжело сейчас, кто упал и не может выбраться, яви благодать Твою, Господь. Дай, чтобы эта лестница греха вниз не утащила его, Господь, но благодатью вытащи такого брата оттуда. Дай ему твердо стоять на Евангелии Твоем и в чистоте идти за Тобой. Помоги нам, Господи, помоги нам, просим Тебя. Я прошу Тебя вот еще о чем. Если среди нас сейчас есть неверующий человек, которого эта воронка греха тащит вниз, спаси его сегодня, Господь. Дай ему поднять свой взор к небу, к Тебе, обратиться к Тебе, ибо Ты много милостив, и обрести прощение, и милость, и новое сердце, и вечную жизнь в Сыне Твоем Иисусе Христе. Услышь молитву, Господи, ради Христа просим Тебя. Аминь.